Здравствуйте, в эфире радио «Северская» с новостями, микрофона Ермолов Денис. Названа еще одна подлежащая отсрочке от мобилизации категория россиян. Минобороны России освободила от мобилизации отцов двух детей с беременными супругами. Об этом в среду 26 октября в своем телеграм-канале заявила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, принято, сказала депутат. Также парламентарий сообщила об еще одной поправке, согласно которой от призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей. Ранее с предложением освободить от мобилизации отцов с двумя детьми и беременными женами выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов. По их обращению срок беременности супруг должен составлять не менее 22 недель. О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более 1% от общего мобилизационного резерва страны. Мобилизация в Томской области еще не окончена. Окончательное число жителей региона, которые принимают участие в специальной операции, будет озвучено в ноябре на собрании областной думы, заявил губернатор региона Владимир Мазур на собрании регионального парламента в четверг. Ранее сообщалось, что частичная мобилизация объявлена с 21 сентября. По данным Минобороны, ей подлежат только отслужившие в армии мужчины с опытом боевых действий, имеющие востребованную военно-учетную специальность. Отправка мобилизованных на мечи началась 26 сентября. Власти не озвучивали число призванных жителей региона. «Мы еще не закончили кампанию. Мы призываем, она идет. И сегодня отправка будет, и завтра отправка будет. Думаю, что к следующему заседанию скажу окончательно, сколько мы призвали. Ведь есть добровольцы, есть Таян, есть мобилизация, которая началась 21 сентября, и нужно будет все посчитать», — сказал Мазур. При этом губернатор признал обоснованность претензий к военкоматам, но отметил, что сейчас особенно важно сохранять лицо и армии, и власти. «Вопросы к военкоматам есть, они поднимаются на уровне правительства, президента. Мы сегодня их рассматриваем, каждый частный случай разбираем. Мы работаем, выявляем недостатки, меняем систему, ставим на вид военкому и городскому, и областному. У меня с ними совещание через день», — добавил Мазур. Сегодня, 27 октября, губернатор Томской области Владимир Мазур на собрании Законодательной думы региона рассказал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей, а также поставил задачу разработать закон о поддержке солдат и офицеров, получивших ранения в ходе специальной военной операции. «Хочу, чтобы вы из первых рук от меня напрямую получили информацию о региональной поддержке военнослужащих и их семей, о принятых решениях по единовременным выплатам и адресной работе», — сказал депутатам Владимир Мазур. Глава региона подробно рассказал о всех мерах. «Это выплата каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей. Это новая выплата по 100 тысяч рублей добровольцам, заключившим с 24 февраля контракт с Министерством обороны или Росгвардией и принимавшим участие в специальной военной операции. Решение о материальной поддержке этой категории военнослужащих томский губернатор принял сегодня. Также среди мер поддержки региона единовременная выплата до 42 тысяч рублей на неотложные нужды семьям мобилизованных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день 85% семей мобилизованных уже получили такую поддержку в полном объеме. Еще одна мера освобождения детей мобилизованных от оплаты детского сада и бесплатное школьное питание. Глава региона напомнил, что главы муниципалитетов все просьбы семей мобилизованных должны рассматривать в течение суток. Губернатор отдельно остановился на социальных гарантиях для 228 добровольцев, из которых был сформирован региональный батальон «Таян». Каждому бойцу нашего батальона выплачивается единовременная денежная выплата в 200 тысяч рублей. Также выплачивается дополнительное материальное обеспечение по 2 тысячи в сутки на весь период действия контракта. Для бойцов томского отряда мы предусмотрели и денежную компенсацию за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях Томской области. Это еще 3600 рублей в сутки на одного человека на срок пребывания в учреждении до 12 дней, рассказал Владимир Мазур. «К сожалению, в любых боевых действиях есть погибшие и раненые. Они есть и в Томской области», — сказал губернатор. «Семьи погибших получают по 1 000 000 рублей от региона. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от тяжести. Ставлю задачу разработать закон о социальной защите военнослужащих, получивших ранения. И не только в части единовременных денежных выплат, но и в части лечения, реабилитации, иных мер социальной поддержки, включая членов семьи». Рост популярности вейпа среди подростков и молодежи – тенденция, несущая реальные риски для здоровья. Большинство несовершеннолетних, увлекающихся вейпами, уверены, что это полностью замещает курение и не несет за собой никакого вреда. Однако электронные устройства являются относительно молодым видом пристрастия к никотину и веществам, имитирующим и замещающим курение. Федеральным законом Российской Федерации установлен полный запрет на продажу табачной продукции или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. С 14 октября по 11 14 ноября уполномоченным по правам ребенка в Томской области проводится акция «Сообщи, где продают вейпы детям». Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии продаже никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, сбор и проверку значимой информации о местах продажи детям. Информацию о фактах, связанных с продажей вейпом несовершеннолетних, местам продажи необходимо сообщать по телефону 8-38-22-77-48-31 или направлять на адрес электронной почты todetisobaka@mail.ru. Прокуратура Затосеверска информирует, в законодательство внесены изменения, позволяющие использовать средства материнского капитала для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Федеральным законом от 04.08.22 номер 361 ФЗ о внесении изменений в статью 11 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в данный нормативно-правовой акт внесены изменения, согласно которым семьи, имеющие право на получение средств материнского и семейного капитала, получили возможность использовать эти средства для оплаты получения образования ребенком, детьми, в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Настоящий федеральный закон вступил в законную силу с 15.08.2022. Информация подготовлена прокуратурой ЗАТО Северск. В Томской области заработал онлайн-калькулятор для расчета двух выплат на ребенка. Теперь жители Томской области с помощью специального онлайн-калькулятора могут самостоятельно определить уровень своего дохода для обращения за пособием на детей. Сервис размещен на сайте Департамента социальной защиты населения Томской области. Как сообщила начальник департамента Марина Киняйкина, сейчас предварительно рассчитать свой доход можно в отношении двух пособий. Ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Для расчета потребуется указать даты рождения детей, предварительную дату обращения и суммарный доход семьи за год. Выплаты на первого ребенка могут оформить семьи с уровнем дохода не более двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума – 14 004 рубля. Чтобы оформить выплату на первого ребенка, томичам нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения своего района или в МФЦ. Выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно оформить на портале госуслуг, соцзащите и в МФЦ. В Томской ОКБ с начала года прошли лечение 2300 пациентов после инсульта. За 9 месяцев этого года медицинская помощь специалистов регионального сосудистого центра Томской областной клинической больницы потребовалась 2312 жителям региона, из которых 1500 пациентов проходили лечение в реанимации. В сосудистый центр доставляются наиболее тяжелые пациенты из первичных сосудистых отделений районов Томской области, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, а также жители Томска, Северска и близлежащих муниципалитетов с сосудистыми катастрофами. Инсульт может вызвать необратимые повреждения, включая частичный паралич и нарушение речи, понимания и памяти. Воздействие инсульта может быть краткосрочным и долгосрочным в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Учитывая тяжесть последствий, нужно использовать всевозможные методы для того, чтобы человек восстановился как можно быстрее, рассказала заведующая неврологическим отделением сосудистого центра Наталья Ромадина. В своей практике специалисты регионального сосудистого центра используют уникальное оборудование по восстановлению утраченных функций после перенесенного инсульта. В центре работают 40 врачей различных специальностей, около 100 работников среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того, РСЦ является учебно-методическим и консультационным центром для всех врачей, в том числе районных специалистов, занимающихся проблемой инсульта. Ежегодно в сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях районов обновляется материально-техническая база. В этом году в рамках регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» в регион поступило новое оборудование на сумму 36,3 миллиона рублей. Это аппараты УЗИ для исследования сердца и сосудов, подъемники для больных, функциональные кровати, комплекты для лечебной физкультуры, системы проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела для развития координационных навыков, тренажеры для восстановления подвижности суставов, восстановления равновесия и мышечной силы. Прозвучал информационный обзор.
Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Культурная жизнь города». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте. 21 октября в Северском городском музее прошла презентация аудиоспектакля проекта «Слушай, смотри, говори». Этот проект стал победителем в 4-м цикле конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Технологии и инструменты». О работе над аудиоспектаклем и о том, чем он привлекателен, мы беседуем с Ольгой Берловской, автором и куратором проекта.
Ольга Сергеевна, как пришла идея создания этого проекта?
Идея проекта, наверное, появилась еще в 2019 году. В то время в крупных музеях активно стали применяться технологии направленного звука, например, да, или мультимедиа технологии. Но, к сожалению, в нашем музее это только-только появлялось, но звукового именно вот какого-то поддержки, оформления, к сожалению, не было. Поэтому у меня как бы возникла такая идея, и хотелось все время, чтобы можно было послушать и добавить истории, наверное, реальных людей, которые жили на нашей территории до строительства города, да, и людей, которые в последующем приехали на строительство города и потом остались жить в этом городе и продолжали, и живут до сих пор. То есть очень хотелось, чтобы в музее вот это вот нематериальное наследие, оно тоже в том числе звучало. А что касается названия проекта, то тут стоит, наверное, говорить о том, что мы к реализации привлекли наших северчан, жителей города, и предполагалось, что они придут, посмотрят, послушают, что им расскажут, и потом сами заговорят, и они станут голосами вот этой нашей экспозиции и голосами людей, живших у нас в городе в прошлом.
Поняла так, что сначала люди сами записывают, которым есть что сказать по истории города Северска, которые являются двигателями этой истории, или что-то по-другому. Вот более подробно, что представляет собой этот проект и как происходит запись, кто записывается, как это все реализуется и кто принимает участие в этом.
За основу вот этого аудиоспектакля, который стал финальным продуктом, скажем так, вот этого проекта, мы взяли все-таки так называемые эко-документы, дневники, воспоминания, письма людей, которые жили, да, у нас. Что-то хранится в архивах музея, что-то было уже опубликовано, но все относится непосредственно к нашей истории. Это все стало источником вдохновения Татьяны Угрюмовой, которая стала режиссером этого аудиоспектакля, и она, собственно, написала сценарий. Что касается ребят, то они, несмотря на то, что некоторые из них имеют опыт выступлений, они занимаются там в каких-то театральных студиях, да, или просто хотят заниматься творчеством.
Это студенты, школьники?
Есть старшеклассники, есть люди у нас повзрослее, которым уже около 30, за 20, и даже есть две девушки у нас постарше 40+, и даже есть многодетная мама Вероника. То есть у нас такая вот очень пестрая компания собралась. Все пришли, да, вот скажем так, за творческой реализацией. Поэтому сначала мы им предложили позаниматься. Они занимались сценречью, занимались актерским мастерством, личностное раскрепощение у них было. То есть были разные занятия. Потом мы потихонечку начали им добавлять как бы вот эту нашу историю. И с ними работала уже Татьяна Угрюмова, которая рассказывала о том, как нужно погружаться в роль. Они вместе читали черновики сценариев, которые она предлагала, что-то там правили, добавляли, убавляли и так далее. И вот, кстати, 4 марта у нас была публичная читка сценария вот этого аудиоспектакля, где можно было посмотреть. И, кстати, на YouTube-канале музея запись сохранена, то есть можно тоже увидеть. А в дальнейшем, после того, как мы представили это публично, мы пошли в студию. Звукорежиссером у нас стал Александр Неродовский, который тоже такой известный человек в городе, то есть он является и музыкантом, и кинорежиссером, да, очень хорошо работает со звуком. В его домашней студии мы вот как бы записывали эти истории, монтировали, и они вместе с Татьяной работали. Ну, в общем, все получилось очень, я считаю, что очень качественно.
Канва сюжета.
Если брать хронологию, то это от начала 20 века до середины 80-х годов. В аудиоспектакль включены 6 историй, которые повествуют о начале 20 века, история переселенческой деревни Виленка. Есть сюжет, связанный с трудовой коммуной «Чекист», с Харьковским минным заводом, с первыми годами строительства Северска. И тут у нас воспоминания как раз прям анкеты северчан, первостроителей, которые хранятся в музее. Вот мы их достали, расшифровали, и они тоже как бы легли в основу этой истории. Дальше у нас, например, есть уникальный дневник бригады участка «Масленок», которая борется за звание коммунистической. Эта бригада работала на Сибирском химическом комбинате, как мы потом выяснили, на заводе разделения изотопов. И поскольку членами бригады были в основном девушки, так получилось, что они помимо каких-то производственных процессов отражали в этом дневнике и какие-то события, которые касались, например, их обычной жизни или и истории страны. То есть они там записывали, какие у них впечатления от того, что Юрий Гагарин полетел в космос, например, да, или как они вместе справляли Новый год. На самом деле это очень здорово, а самое классное, что мы нашли одну из участниц этой бригады, Ирину Зеленую, и она нам как раз рассказала, что это за масленка, то есть это была некая деталь, которую им привозили, они должны были ее разбирать, мыть, потом обратно собирать, там тестировать ее под давлением, и она обратно уходила куда-то там на производство. То есть вот примерно так она нам это все говорила. Все заканчивается 80-ми годами, историей, связанной с нашими, например, северскими моторокерами. Ну а для того, чтобы была какая-то связь с современностью, в финале у нас предлагается участникам заполнить книгу отзывов, где можно как раз рассказать какую-то свою историю о том, как живется, например, в Северске сейчас. И если для молодежи, например, неудобно, и они не хотят писать ручкой, они могут отсканировать QR-код и заполнить электронную форму. И как мы думаем, что это тоже станет в будущем, может быть, каким-то источником для того, чтобы, может быть, даже снять кино или, например, поставить спектакль.
Вот это интересно, потому что это же будет какой-то своеобразный спектакль, я так поняла, где эти вот 6 рассказов в аудиоформате. Это вот, если еще немножко приоткрыть занавес, это на истории одной семьи или на истории какой-то отдельной личности будет отражаться эпоха, да?
Можно так, то есть можно и об этом подумать, наверное, да.
После премьеры еще вы где-то продемонстрируете аудиоспектакль, кто с ним может познакомиться? Будут сюда приглашаться школьники? Какая у вас связь будет с аудиторией и с посетителями?
Скажем так, закрытая премьера, да, мы пригласили профессиональное музейное сообщество, мы пригласили друзей, родственников наших участников, команду проекта. Такое у нас как бы закрытое мероприятие. А с 25 октября аудиоспектакль будет доступен к прослушиванию любому жителю города. Единственное, мы поставили ограничение 14+, потому что все-таки материал там не для начальной, для средней школы. Можно будет приобрести билет в кассе музея. Человек получит аудиоплеер, наушники, небольшую инструкцию, как ему перемещаться в экспозиции. Все можно будет, в принципе, наслаждаться.
Аудиоформат, он будет внедрен в экспозиции?
Ну, конечно. Ну, как бы он уже внедрен, то есть он есть. То есть человек пришел, он здесь находится, он здесь слушает, погружается, да, в прошлое.
Интересно. Ваше мнение мне интересно. Вот, что бы вы сказали, почему это надо послушать?
Потому что это люди, потому что это прежде всего истории реальных людей. И кто-то слушает, может быть, там вспоминает свою бабушку, да, или свою историю. То есть это все история таким образом, история города, она приближается к каждому человеку. И таким образом каждый человек соотносится со своим родным городом.
У вас сложился уже костяк персонала, сотрудников, коллег, которые работали не только вот над этим проектом, но и до этого был проект «Идем в стрит», сформированный вот этот вот коллектив. Вы и дальше продолжите с ним работать?
Ну, конечно, я думаю, дальше продолжим. Правда, у нас сейчас вот ребята многие в 11 классе, они сейчас готовятся к ЕГЭ, очень заняты. Но я думаю, что все равно у нас как будто эти дружеские отношения сохранились. И, конечно, мы уже думаем о том, чем бы мы могли в будущем заняться. Может быть, это будут какие-то аудиоэкскурсии по городу, уже такие как бы желания возникали. Тем более, что в городе у нас такого нет.
Лично для вас этот проект стал каким-то открытием?
Конечно, это новые люди. Конечно, огромный опыт я получила и в качестве, скажем так, руководителя, да, этого проекта. Я думаю, что это большой опыт и для музея. То есть я не говорю, что мы что-то прям идеально сделали. Были какие-то неудачи, но мы их, скажем так, осознаем и знаем, как с ними можно работать, как их можно преодолевать. И я думаю, что это какие-то точки для того, чтобы дальше развиваться и новые какие-то проекты делать.
Спасибо.
Вы слушали радио Северска, прозвучала передача «Культурная жизнь города». Мы беседовали с Ольгой Берловской, автором и куратором проекта «Слушай, смотри, говори». Для вас работали журналист Елена Чиканцева и звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Всего вам доброго!